На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе подводим предварительные итоги парламентских выборов в Грузии. Обсуждаем избиение спикером чеченского парламента, исполняющего обязанности председателя Верховного суда. Разбираем споры вокруг создания российско-абхазского информационно-координационного центра органов внутренних дел. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В Турции при взрыве заминированного автомобиля погибли 18 человек. Жертвами авианалета в Сане стали более 140 йеменцев. СБУ заявило о задержании агента Главного разведуправления России. В Турции в результате взрыва автомобиля в воскресенье погибли 18 человек, около 30 получили ранения. Среди погибших есть мирные жители, сообщил премьер-министр Бинали Йылдырым. Заминированный автомобиль подорвался у контрольно-пропускного пункта в провинции Хакария на границе Турции с Ираком и Ираном. По словам премьер-министра, в машине находилось 5 тонн взрывчатки. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Анкара обвинила в произошедшем организацию «Рабочая партия Курдистана», признанную в Турции террористической. В регионе, где произошло нападение, находятся курдские военные формирования. Рабочая партия Курдистана ведет борьбу за автономию в рамках Турции. Турция не признает курдов национальным меньшинством. Жертвами авианалета в столице Йемена городе Сане стали более 140 человек. Ранения получили более 1500. Авиарейд 8 октября, предпринятый коалицией под руководством Саудовской Аравии, стал одним из самых кровопролитных за последнее время. Удар наносился по зданию, где проходила траурная церемония. Саудовская Аравия объявила о начале расследования произошедшего. Представитель Совета национальной безопасности США Нейт Прайс предупредил, что после произошедшего Вашингтон может пересмотреть условия поддержки коалиции под руководством Саудовской Аравии. Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Хуситы, представляющие шиитское меньшинство и сторонники бывшего президента Али Абдаллы Салеха, ведут борьбу с нынешним правительством Йемена, которое образовано суннитами. Весной 2015 года в конфликт вступила коалиция арабских стран, которую возглавила Саудовская Аравия. Отряды вооруженных хуситов пользуются неофициальной поддержкой Ирана.
Эхо Кавказа. Новости.
Служба безопасности Украины СБУ заявила о задержании в городе Ровно шпиона, который якобы является сотрудником Главного разведывательного управления Минобороны России. В СБУ утверждают, что задержанный, имя которого не называется, пытался заполучить документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», которые касаются армии Украины. В качестве вознаграждения мужчина предлагал украинскому офицеру деньги и российское гражданство. Отмечается, что задержанный является гражданином Украины, который постоянно проживал в России. Его куратором якобы был сотрудник ФСБ России Александр Илюхин. Радио «Свобода» связалась с Илюхиным по телефонному номеру, который был указан в материалах СБУ. Однако мужчина опроверг свою причастность к ФСБ, назвав опубликованные сведения бредом о себя военном в отставке. Официальные представители Минобороны России заявления украинских спецслужб пока не комментируют. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в агрессивной русофобии. В телепрограмме «Воскресное время» Лавров заявил, что США совершают агрессивные шаги, которые угрожают национальной безопасности России. Агентство Reuters цитирует слова Лаврова, который считает, что в политике США произошло коренное изменение. Дело дошло до агрессивной русофобии по отношению к России. По словам главы МИД, Москва очень долго проявляла стратегическое терпение на фоне одностороннего ухудшения американской политики к России еще задолго до украинского кризиса. Ранее в интервью агентству «Интерфакс» заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер выразила сожаление о выходе России из договора об утилизации оружейного плутония и заявила, что санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. По ее словам, американские санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине. Геттемюллер заявила, что сотрудничество по сокращению материалов, используемых в производстве ядерного оружия, связано только с одним вопросом – готова ли Россия вместе с США свести к минимуму ядерную угрозу для всего человечества. На севере Сирии за последние сутки были убиты около 38 вооруженных экстремистов из группировки «Исламское государство». Сообщившие об этом военные источники в Турции отмечают усиление боевых действий в районах, где сирийские повстанцы, поддерживаемые Турцией, воюют против джихадистов. Агентство Рейтер сообщает, что сирийские повстанцы при поддержке турецких танков и авиации продвигаются к городу Дабик, который контролируется джихадистами. Операция против исламского государства на севере Сирии в приграничных с Турцией районах началась в августе. В США за месяц до президентских выборов кандидат от республиканцев Дональд Трамп находится под давлением как со стороны политических оппонентов из Демократической партии, так и со стороны однопартийцев. Портал «Политика» сегодня сообщил, что лидеры республиканской партии в эти выходные переоценивают свою предвыборную стратегию – после обнародования видео 2005 года, на котором Трамп оскорбительно высказывается о женщинах. Некоторые высокопоставленные члены Национального комитета Республиканской партии рассматривают варианты снятия его кандидатуры.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Центральный избирательный комитет Грузии еще подсчитывает голоса на парламентских выборах, которые состоялись вчера, но общая картина понятна. Лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Она набирает около 50% голосов. Партия «Единое национальное движение» получает примерно 27%. Остальные партии не преодолевают 5% избирательный барьер, хотя изначально лидировал Альянс патриотов. Предварительные итоги подводим с политологом Георгием Хухашвили.
Георгий, какой главный сюрприз этих выборов, как вы считаете? На третьем месте у нас, насколько я понимаю, Альянс патриотов?
Ну, пока что не ясно, потому что пока подсчет не завершен, то они находятся на стыке барьера, и, в принципе, все может еще измениться. Пока что этот вопрос не решен окончательно. Но как бы ни было, они переступят через барьер или нет, это по сути не меняет ту конфигурацию, которая складывается в парламенте.
Ну, нам обещали многопартийный парламент.
Ну да, но обещания в политике, как мы знаем, чаще всего, как правило, не соблюдаются, так что ничего странного в том, что случилось, я не вижу. Ну, то есть то, что произошло, это закономерно, и вот эта ситуация была определена характером самой кампании, когда ресурсы предвыборные, как материальные, так и медиаресурсы, даже социологию к этому подключили, были разделены между двумя полюсами, и, в принципе, в основном кампания шла на фоне пропагандирование того, что в этом мире существует только две силы. Одна, да, скажем так, белая, другая черная. И, в принципе, вот, эта пропаганда не оставляла как бы избирателю другого выбора. То есть пропаганда говорила, что даже не думай о третьем выборе, потому что кроме нас никого нет. И, в принципе, вот эта технология негативного позиционирования всей кампании в итоге дало соответствующие плоды.
На предыдущих выборах мечтатели опередили националов на 14%, а сейчас разрыв намного больше. Это говорит о том, что они, националы, имею в виду, не смогли приумножить свой электорат?
Националы? Нет. Ну, дело в том, что у национального движения есть, скажем так, системная проблема. То есть то, что у них были, ну, скажем так, большие ошибки, мягко говоря, во время их правления, это сыграло свою роль. Потому что в 2012 году народ вынес им некий вердикт, и они пока что свое не отсидели, скажем так, если говорить по терминологии пенитенциальной системы. Так что у них сейчас как бы вернуться власти особой перспективы не было. И я думаю, и задачи такой не было. Их задачей было как бы максимально ослабить грузинскую мечту и, что самое главное, для них сохранить себя. В принципе, вторую задачу они достигли, а вторую задачу, да, они как бы решили. Что касается первой задачи, грузинская мечта не ослабла, с одной стороны, но в смысле легитимации они получили некие проблемы. И сейчас у национального движения появляется определенный маневр для того, чтобы решить эту задачу, может быть, в более длинной перспективе, но длительной перспективе, но все-таки решить данную задачу. Так что, я думаю, грузинская мечта допустила системную ошибку, когда выступила с этим, то есть кампанию провела с негативным посланием, посылом к избирателю, что кроме национального движения я не вижу соперников. Этим они как бы боролись, как будто бы боролись с национальным движением, а на самом деле они закрывали третий выбор. И неопределившегося избирателя оставили дома, скажем так. Так что вот эта двухполюсность в итоге, я думаю, создала им системную проблему, которая проявит себя не таком уж далеком будущем.
Но вы слышали, что говорит Роман Гацаридзе, что итог этих выборов в том, что грузинская мечта фактически проиграла, она не сможет сформировать правительство?
Нет, ну я не думаю, что это факт. Почему? Потому что те данные, которые у нас сегодня есть, оставляют, то есть если все это сложить и спрогнозировать, вторые туры, в принципе, у них есть вполне реальная возможность получить даже конституционное большинство. Так что я бы не особенно... Я не думаю, что у Гуцериди найдутся рациональные аргументы в подтверждении своих желаний. Ну, он сейчас стал политиком, так что... Он делает те заявления, которые он делает. Абсолютно реальный шанс есть. Почему? Потому что у них, ну, скажем так, ну, минимум 45% пропорциональном, а у них есть уже около 20 мажоритариев. Есть очень много вторых туров, но в первых турах их кандидаты в основном на первых местах, с отрывом, скажем так. И исходя из того, что у власти всегда есть определенный административный ресурс, который, как правило, используется во вторых турах для мобилизации своего избирателя, я бы не стал, особенно прогнозировать их поражение.
По данным ЦИК, представители грузинской мечты, которые пойдут во второй тур, имеют по 40% с большим хвостом. То есть до 50% оставалось совсем немного. Но они не стали это подтасовывать. Это же приятно.
Ну, с одной стороны, приятно, но с другой стороны, невозможно, скажем так. Да? Почему? Потому что грузинская мечта прекрасно понимает, что у них и так очень низкая легитимация. И сейчас если дать повод национальному движению, хотя бы малый, они просто скажут, что они не заходят в парламент, то есть откажутся от мандатов. Mm-hmm. И в этом случае мы получим ситуацию однополюсную. Вы сами понимаете, что если грузинская мечта одна останется в парламенте, такой парламент просто не соберется. То есть ее легитимность станет под вопросом. Так что они сейчас пытаются удовлетвориться тем, что есть, и особенно не рыпаться и не создавать новые проблемы для себя же самого.
Саакашвили как-то риторику сменил, сказал, что Украину он не покинет, все полномочия передал своей супруге, которая теперь призывает защитить голоса. Как вы оцените?
Вот настоящий мужчина, да?
Ее личный успех.
Ну, это было прогнозируемо тоже, что она, в принципе, даст бой, потому что это такой специфический регион, и, в принципе, и так было ясно, что там у национального движения больше возможностей, чем в других регионах. Но кроме этого, ну, что касается заявления самого Саакашвили, я бы не обращал на это особого внимания, потому что первое заявление, когда он или через тоннель, или вплавь в море собирался, по-моему, да, и приехать в Грузию, это было направлено на грузинскую общественность. Uh-huh. А второе заявление, где он сказал, что он из Украины никуда не уезжает, он это сказал украинцам уже. Это характерно для него, в принципе. Почему? Потому что он должен сохранить некий боевой дух, поддерживать и в Грузии, и в Украине. И так приходится противоположные вещи говорить, когда человек пытается работать на два фронта. Это, как правило, такие огрехи, такие погрешности. Uh-huh. То есть свойственные.
Вы полагаете, что окончательные результаты ЦИК будут сильно отличаться от данных экзит-полов, что мы имеем на сегодня?
Нет, я не думаю, но что самое странное, что экзит-полы оба были в разнобой, скажем так. И оба, как мне кажется, были политизированы. И они как бы выражали больше пожелания сторон, чем реальность. Сейчас реальные результаты уже где-то между вот этими двумя разными экзит-полами, ну, где-то вот в этом коридоре они сложатся в итоге.
Мы подводили предварительные итоги парламентских выборов в Грузии с политологом Георгием Хухашвили. Шестого октября спикер чеченского парламента Магомед Даудов, известный также как Лорд, избил Тахира Мурдалова, исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни. Верховный суд России провел экстренное совещание по поводу этого инцидента в Грозном. Тем дело и кончилось. Как сообщил сайт «Кавказ Реалии», Лорд прибыл к зданию суда в сопровождении 10 автомобилей. Его охрана, около 40 человек, оцепила здание, а сам Даудов зашел в кабинет судьи. Стал избивать Мурдалова, требовал от него написать заявление об увольнении, но Мурдалов отказался, после чего Даудов принялся угрожать ему убийством. Впоследствии Мурдалов публично опроверг тот факт, что его избили. Фактически повторилась ситуация с его предшественником Магомедом Каратаевым. Полгода назад Рамзан Кадыров раскритиковал работу Верховного суда и лично Каратаева и попросил его уйти в отставку. Каратаев сперва отказался покинуть свой пост, напомнив Кадырову, что судьи не подчиняются исполнительной власти. Затем пропал на несколько дней. И вот он уже в телеэфире телеканала «Грозный» извиняется перед Кадыровым. Уходит по собственному желанию и заявляет, что никто на него не давит. задавил. Такие истории для Чечни не редкость. Редкость то, что высокого чиновника избили прямо в зале суда, не прячась и не пытаясь это скрыть. За день до инцидента глава Чечни Рамзан Кадыров отпраздновал свое 40-летие в день своей инаугурации, получил поздравления от Владимира Путина и убедился в том, что теперь можно расслабиться. Мы обсуждаем эту историю с председателем комитета по предотвращению пыток, правозащитником Игорем Каляпиным.
Игорь, на данный момент избитый Даудовым, исполняющий обязанности председателя Верховного суда, опроверг сообщение о том, что он был избит. Правда, в эфире Грозный ТВ он не появлялся, только по телефону, наверное, по причине того, что его лицо сейчас неудобно для показа по телевидению. А поскольку, как писала «Новая газета», ни один медик не согласился снять побои с него в тот день, доказательств у нас, получается, и нет?
Я и нисколько не сомневался, что он опровергнет то, что его избили. Более того, насколько я понимаю, в ближайшее время еще и заявление напишет об уходе по собственному желанию. Никак по-другому, к сожалению, подобные вещи в Чеченской Республике не разрешаются. Исключения я не знаю. Единственное, что, конечно, ему, наверное, надо было быть несколько понаходчивей и все-таки зафиксировать побои. Я думаю, что можно было это сделать в Чеченской Республике, там где-то за пределами. Ну, а сейчас понятно, что у него другого выхода нет. Он будет это отрицать, история будет замята. Вот интересная ситуация просто. Таких историй достаточно много, про которые вся Чечня знает, что это было. Никто это особенно ведь и не скрывал. И здание было оцеплено, и вошел в суд Даудов вместе там со свитой охранников. Все это делалось достаточно демонстративно. Это же не где-то вот в укромном месте произошло, да? Это произошло средь бела дня в помещении Верховного суда. Вся республика знает, что это так. И тем не менее, вот на официальном уровне этой истории существовать не будет.
Но еще вчера поступали сообщения, что он сказал, мол, убить его это не выход, и терять ему нечего. Что произошло? Ему намекали, что он должен уйти, как это было с предыдущим председателем Верховного суда Магомедом Каратаевым, а он решил занять жесткую позицию?
Ну, во-первых, ему там не намекали. Насколько мне известно, там это требовали достаточно откровенно и причем достаточно громко. Там половина суда это слышала. Чего от него требовали и как. Это во-первых. А во-вторых, почему он такую позицию занимал вчера, вот это мне действительно не очень понятно, на что он рассчитывал. Я подозреваю, что он рассчитывал на то, что за него заступится Верховный суд России, потому что на самом деле назначение судей, назначение тем более председателей Верховных судов в регионах, это прерогатива судейского сообщества, это прерогатива Верховного суда Российской Федерации. И, наверное, он несколько наивно рассчитывал, что Верховный суд не потерпит вот такого отношения.
Но Верховный суд провел сегодня экстренное заседание по поводу его избиения, но комментировать там отказались. Чего-то нам ожидать?
Ну, понятно, нет. Я думаю, что ничего ожидать не надо. Я думаю, что ожидать надо заявление по собственному желанию.
По данным «Новой газеты», при избиении Мурдалова присутствовал председатель Гудермесского суда Алавдин Гавдароев. Он впоследствии тоже отказался подтвердить тот факт, что он присутствовал при сцене. По его словам, он был в Гудермесе. А ведь именно его Кадыров лоббирует на должность верховного судьи вместо Мурдалова. Как это объяснить?
Ну, смотрите, во-первых, я знаю о том, что этот судья присутствовал вот при избиении только из «Новой газеты». Да, тот источник, который мне подтверждал факт этого избиения в суде, он про этого судью из Гудермеса ничего не рассказывал. Да, я склонен доверять «Новой газете», у них лучшие источники, безусловно, но поскольку я с этим источником не общался, мне поэтому сложно говорить. То есть я не знаю, как он себя при этом вел, я не знаю, говорил ли он что-то при этом. Я имею в виду вот этого председателя Гудермесского суда. Да, наверное, он является вот объектом лоббирования со стороны кадыровской администрации, вот, коли там у них не получилось Самаудинова протащить на этот пост. знаю, будет, наверное, следующей ступенькой, на которую может спуститься судебная власть российская, назначить именно судью. Вот тогда мы окончательно убедимся в том, что вот все. То есть Кадыров в состоянии продавить вообще любой вопрос в России. Но боюсь, что, наверное, так и будет.
Потому что, ну, игнорировать это невозможно, реагировать в рамках правового поля не имеет смысла, потому что это не работает, это беспомощно. Так вот, вывод какой из этого? Чечня не интегрируется в политико-правовое пространство России, не намерена этого делать вот совсем. И как-то все демонстративнее и демонстративнее. То есть это не новость, но сама динамика набирает обороты. Вот авторы этой конструкции в Кремле этим не обеспокоены разве?
Вы знаете, меня этот вопрос тоже очень тревожит. Мне интересно, видит ли Кремль то, что динамика противоположная той, которую они ожидают. Потому что дело даже не в том, что Кадыров фактически снимает председателя суда, назначает председателя суда. Это ни для кого не новость. Вопрос в том, насколько демонстративно это все делается. И вот это вот демонстративность, она как раз говорит об отсутствии даже намерения считаться с конституционным принципом разделения властей, считаться в том числе с теми, ну, скажем так, напутствиями, которые время от времени высказывает президент Путин Кадырову. Видит ли вот эти демонстрации Кремль, для меня тоже очень большой вопрос. Мне кажется, что эти демонстрации, они очень понятные, и не замечать их, ну, на мой взгляд, просто невозможно. Я не знаю, как на это будет реагировать Путин, будет ли он на это вообще реагировать. На мой взгляд, очевидно, что ситуация развивается не так, как, ну, по крайней мере, как он Кадырову рекомендует публично. Я не знаю, может быть, там у них какие-то неизвестные нам разговоры происходят, которые имеют такую совершенно противоположную направленность, противоположный смысл. Но, по крайней мере, то, что Путин Кадырову высказывает публично, в очень такой мягкой, осторожной, но достаточно понятной форме, то есть это все совершенно очевидно не реализуется. Кадыров поступает наоборот. Это очевидно, по-моему, всем. Не нужно быть каким-то там кремлевским политологом для этого.
Интересно, что и мнение насчет, вот общественное мнение, если взять, допустим, эти детские бои в Грозном, они как-то они почти поровну разделились. Очень многие спортсмены выступили за, ну и в самом обществе нашлось очень много тех, кто считает, что пусть Кадыров выпускает своих детей на ринг, раз ему так нравится. Просто замечаю такую общую растущую толерантность к тому, что делает Кадыров. Вы ее замечаете?
Я ее замечаю, но это, по-моему, это скорее говорит о состоянии нашего общества. У нас сейчас общество, на мой взгляд, устроено таким образом, что любой носитель власти, любой высокопоставленный чиновник, который демонстрирует вот такую откровенную хамскую силу, он вызывает симпатии. Но это просто это состояние общества такое.
А что по поводу угроз Федору Емельяненко? Создана петиция в интернете в его защиту, там уже больше 20 тысяч подписей. Насколько они реальны, эти угрозы? Стоит ли ему на самом деле опасаться?
Ну, я думаю, что нет, потому что Емельяненко все-таки обладает достаточным авторитетом в спортивном сообществе, и сейчас просто, видимо, какие-то силы должны вмешаться, верхние, так скажем, ну, условно говоря, Кремль, да, то есть те люди, которые могут отдавать какие-то команды, в том числе и кадыровскому окружению. Да, и просто скандал как-то замнуть. Ну вот Кадыров уже там назвал Емельяненко великим русским бойцом, да, что-то там какие-то реверансы сделаны по этому поводу. Я думаю, что скандал будет замят. Конечно, если вдруг Емельяненко что-то случится, не дай бог, то это будет неприемлемо для Кремля. Ну и Кремль это, в свою очередь, постарается объяснить кадыровцам. Там на самом деле Емельяненко, к счастью, не сказал ничего такого, что на самом деле могло бы как-то необратимо, непоправимо обидеть Кадырова или вот Телимханова, с которым там была эта полемика. Поэтому я думаю, что убивать его не станут, ну а делать с ним что-то другое нельзя, потому что он все-таки не житель Чеченской Республики. Это житель Чеченской Республики можно без штанов извиняться заставить. Емельяненко, наверное, все-таки не из той категории.
Это была беседа с председателем комитета по предотвращению пыток, правозащитником Игорем Каляпиным. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Правящая партия «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия» набирает 48,61% голосов избирателей. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» 27,4%, согласно последним предварительным данным ЦИК по итогам парламентских выборов в Грузии. Остальные партии не преодолевают 5-процентный избирательный барьер. К этому времени ЦИК насчитал данные с 99,41% избирательных участков, сообщает «Спутник Грузия». Второй тур парламентских выборов ожидается в 49 одномандатных округах Грузии. Согласно предварительным результатам подсчета голосов с большинства избирательных участков, парламентские выборы в Грузии проходят по смешанной системе. 77 депутатов выбирают по партийным спискам по пропорциональной системе, а 73 по одномандатным округам по мажоритарной системе. Для победы в первом туре кандидат-депутаты, баллотирующийся в одномандатном округе, должен набрать 50% голосов избирателей плюс один голос. В противном случае назначается второй тур. Как ожидается, вторые туры выборов пройдут в Тбилиси, Батуми и в 8 регионах страны, сообщает «Спутник Грузия». Качество нынешних парламентских выборов по сравнению с президентскими выборами 2013 года и выборами в органы местного самоуправления 2014 года ухудшилось, заявила председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Насвлишвили. За ходом избирательного процесса от молодых юристов наблюдали почти 500 человек в Тбилиси и 9 регионах Грузии. К сожалению, не могу сказать, что эти выборы прошли примерно. Процесс голосования в основном проходил в мирной обстановке, однако на ряде участков были зафиксированы нарушения, сказала Нацвлишвили на брифинге. Председатель Амюк подчеркнула, что в отличие от процесса голосования, этап отчета голосов и подведения итогов в ряде случаев проходил на фоне жестких нарушений, в основном на внешнем периметре, что выявилось в насильственных действиях, сообщает «Спутник Грузия». Были зафиксированы отдельные случаи вторжения на участки, что повлияло на результаты выборов и нанесло значительный ущерб общей картине дня голосования. В конкретных случаях из-за тяжелых нарушений, в том числе насильственного фона, результаты участков оказались под вопросом. И на этих конкретных участках результаты голосования должны быть аннулированы, сказала Нацвлишвили. В предвыборный период в Грузии были допущены ошибки, касающиеся финансирования политических партий, а также несоблюдения демократических прав оппозиционеров. Таковы предварительные итоги мониторинга миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. За выборами в парламент Грузии наблюдала делегация ПАСЭ.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Подошло время нашей традиционной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. Сегодня мы вспоминаем Анну Политковскую.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Российская авиация превращает в щебенку и развалины огромный, когда-то цветущий город. Подвоз гуманитарной помощи невозможен. Исход беженцев тоже. Гуманитарные коридоры превратились в коридоры смерти. Объявленная причина военной операции – восстановление конституционного порядка среди власти центрального правительства и борьба с терроризмом. При этом в террористы записаны, по сути, все оппоненты центрального правительства, а не только группировки религиозных фундаменталистов, причастные к террористическим актам или установившие, по сути, террористические методы управления. С одной стороны, борьба с терроризмом оправдывает все, любое деяние. С другой стороны, официальная пропаганда навязчиво повторяет сюжеты о высокоточном оружии и о точечных ударах по террористам. А если вдруг удары пришлись по гражданским целям, это уж точно не мы. Или круче, этих ударов вообще не было. Для сомнений, а может быть там был кто-то еще, все-таки там люди живут, у телезрителя не остается места и времени. Только для восторга. Армия возрождается, страна встает с колен. А обреченный город гибнет, и мировое сообщество не в силах спасти ни его здание, ни его жителей. О чем это я? О том, о чем говорят в Европе? Во Франции, внесший в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Сирии, на который в субботу 8 октября Россия наложила вето? Сирия, Алеппо, гуманитарный конвой и так далее? А что, похоже? Но нет, это 17 лет назад, Чечня. То, о чем мы, мемориал, сообщали осенью зимой 99-го. То, о чем писала Анна Политковская. Политковская, 10 лет со дня убийства которой, отмечали в пятницу 7 октября. Отмечали, понятно, не все. В России спустя десятилетия помнить об Анне Степановне и об этом преступлении как-то неудобно. Ее коллеги по «Новой газете» заложили цветы к мемориальной доске. Политковская смотрит на нас с десятков фотографий из окон редакции. Для Анны Степановны Вторая Чеченская стала первой войной и главной в ее жизни. 17 лет назад, осенью 99-го, она писала об ударах по Грозному, откуда не успели выехать мирные жители. О ракетах .У, 21 октября поразивших не Шамиля Басаева, а рынок, мечеть, роддом и просто случайных прохожих. Около 140 убитых гражданских, около 400 раненых. Об атаке с воздуха 29 октября колонны беженцев, скопившихся у прикрытого блокпоста на границе Чечни. О приказе генерала Шаманова, воспретившего властям соседних с Чечней субъектов Российской Федерации пускать беженцев к себе. И далее, обо всем, что военное командование и официальная пропаганда пытались прикрыть гладкими формулировками о точечных ударах. И об этой официальной лжи. Что в результате? Дело о ракетных ударах по Грозному прекращено чуть ли не за отсутствием события преступления. В году 2008 молодой следователь военной прокуратуры удивлялся, о чем бы вообще не было такого. Дело об атаке колонны беженцев, прекращенное в России за отсутствием состава преступления, рассмотрено в Страсбурге. Однако ни исполнители, ни командир генерал Шаманов, ни поэтому, ни по другим делам к ответственности не привлечены. Наоборот, сделали блестящую карьеру. Шаманов вот за прошлую неделю был командующим воздушно-десантными войсками. Теперь председатель комитета по обороне Государственной Думы. Политковская продолжала писать о беженцах, о заложниках, об исчезнувших. А что в итоге этих публикаций? Сплошная стена организованной безнаказанности. И об этом она тоже писала. Впрочем, именно ей удалось проломить эту стену. Единственный обвинительный с реальным сроком приговор федеральному силовику, милиционеру Сергею Лапину, позывной «Кадет», за одно из примерно 3000 насильственных исчезновений, исчезнувших, то есть незаконно задержанных, запытанных до полусмерти и увезенных неизвестно куда, в Мемхан Мурдалов, это их заслуга. Журналисты Анны Политковской, правозащитницы из мемориала Натальи Естемировой и адвоката Станислава Маркелова. Политковскую убили 1, 7 октября 2006-го. Стаса – 19 января 2009-го. Наташу – 15 июля 2009-го. Обращавшаяся к городу и миру Анна Политковская не была услышана. Она была убита. И в России за ее пределами старались забыть о совершенных преступлениях, не замечать растущую и крепнущую цепь безнаказанности, в то время, когда эту цепь можно было попытаться разорвать. А цепь прошла звено за звеном. В августе 2008-го, в ходе войны в Грузии, Шаманов командовал российской группировкой в Абхазии.
еще звено. Другой герой Политковской, Анатолий Хрулев, в октябре 99-го не открывший блокпост и скопивший перед ним колонны беженцев, по которой отработали российские штурмовики, в августовской войне командовал 58-й армией. Завел свой штаб в засаду, потерял половину людей. Впрочем, про Сирию никакого не услышал. Теперь потери засекречены. И еще звено. Игорь Стрелков, в миру Гиркин. В 2001-м оперативный сотрудник ФСБ работал с группировкой десантников у села Хатуни, где были убиты или исчезли десятки жителей. В делах об исчезновении шестерых свидетели называют имя Стрелкова, но все эти дела не были расследованы, не доведены до суда. Именно там, в Хатуни, Политковскую задержали, допрашивали, угрожали, изъяли блокноты и диктофон. А потом были убиты еще десятки человек. Те, с кем встречалась Политковская. В 2014 году Стрелков был в Крыму и в Славянске. А 17 августа того года, когда ракетой «Бука» был сбит «Боинг» и погибли 298 человек, он как раз был министром обороны Донецкой Народной Республики. Теперь эта цепь преступлений и безнаказанности дотянулась до Сирии, до Алеппо. 7 последних лет жизни и работы Анны Политковской были посвящены защите жертв Второй Чеченской войны. Но она также пыталась нас предупредить. Напомнить один из главных уроков Второй мировой войны. Права человека не есть внутреннее дело страны. Потому что государство, грубо и массово нарушающее права человека в своих пределах, рано или поздно становится угрозой для международного мира и безопасности. Из Чечни напоминания и предупреждения. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам «Гран-при Ахмат-2016». Скандал разгорелся после того, как на ринг вышли дети, в том числе трое малолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Российские правозащитники, а также многие известные спортсмены и политики осудили детские бои и призвали соответствующие органы заинтересоваться произошедшим. Скандал разразился и в Северной Осетии. По информации, распространенной в соцсетях, среди малолетних бойцов в Грозном был осетинский мальчик Давид Халатов. Тему продолжит Жанна Тарханова.
В группе «Осетия» в Фейсбуке появилась информация об участии в детских боях ребенка осетина. Пользователь Руслан Тодоров пишет, цитата: «На заклание сыну Рамзана Кадырова привели осетинского мальчика. Вместе с мальчиком принесли осетинский же флаг. И горделиво его демонстрировали миру. И вот здесь я лично попросил остановить планету, потому как это уже не просто перебор, а какой-то гипертрофированный идиотизм. Уж простите», конец цитаты. Выяснить достоверность этой информации я попыталась в Госкомитете спорта Северной Осетии, однако глава ведомства Хасан Бароев был недоступен для комментариев. Уполномоченный по правам ребенка в Северной Осетии Артур Кукаев пояснил мне, что ребенок не проживает в республике. Кукаев говорит, что он бессилен что-либо сделать, поскольку мальчик проживает в Сочи.
Мы обратились в Минспорта, я сам лично обратился, выяснить, где находится этот мальчик, проживает там, где тренируется и так далее. И как бы уточнили мне, сказали о том, что он живет вообще в Сочи, тренируется в Сочи, учится в Сочи. То есть, как бы, первоначально там же, в самом репортаже тоже там указано, что он из Сочи. То есть, он не отсюда, здесь он не проживает.
Но он осетин, да?
Он не осетин вообще, насколько я понимаю. Ну, как бы, я все фамилии осетинские не знаю, но могу сказать, что как, ну, на моей памяти я как бы не встречал Халатова, чтобы они осетины были. Может, там, я не знаю, мама осетинка или что-то вот такое, я не знаю, но здесь он точно не находится, потому что с Минспорта, я же говорю, связывался. Все клубы, которые занимаются, вот ММА, да, наши местные, он там не тренируется, и как бы они пояснили, что он находится там, этот мальчик. Эти случаи в том числе подпадают под нашу компетенцию. Если бы, конечно, он был на нашей территории, какие-то мероприятия мы бы, естественно, произвели там, в том числе совместно с определенными органами. А так, как бы, получается, что он там находится, и поэтому, скорее всего, туда надо, может, как-то обращаться. С другими уполномоченными других регионов как бы не связывался уже, если честно. В данном случае просто ребенок находится на территории другого региона.
Владелец спортивного клуба «Звезда» и тренер по полноконтактному рукопашному бою Руслан Джабиев считает, что участие детей в подобных боях недопустимо.
Я никогда детей сильно такие бои не вожу. Дети у нас выступают в рукопашных боях и так далее. Вот карате, не карате, там борьба. И вот в таких мы участвуем, то есть в детских соревнованиях. А в рукопашных боях участвуем в Кисловодске. А в боях в клетке, в этом, ну, дети это не то. Не, ну, рано, конкретно рано. Вот, мы в боях ставим парней от 18 лет уже. И то он должен быть уже как бы хорошо подготовлен. Если, ну, его физическая и техническая должна подготовка соответствовать, чтобы мы его ставили. Потому что это, ну, экстремальный вид спорта, так скажем. И люди должны быть подготовлены.
Руслан затруднился ответить на вопрос, были ли участники из Северной Осетии. По его словам, детские бои в Северной Осетии не проводятся.
Я не знаю, не в курсе, кто из тренеров туда мог повезти детей на такие бои. Я даже не знаю, там кто был. Я даже не смотрел эти соревнования, не знаю. А дети по боям, это не, нельзя, вы что? Ну, у меня там парни выступают от 18 лет, ближе так. 17 лет, но если он супер талантливый, то можно еще так и по весу, и по способностям, но никак младше. Это бои смешанные, как они у них называются?
Смешанные единоборства, да, или как?
Это другое, да, это полноконтактное к ним отношение не имеет.
Я попыталась пообщаться со спортивными детскими тренерами, но они отказались от комментариев. При этом отметили, что разделяют позицию Федора Емельяненко. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Юго-осетинская делегация во главе с Леонидом Тибиловым приняла участие в церемонии инаугурации главы Чечни Рамзана Кадырова. Подробности у Мурата Гукимухова.
Рамзан Кадыров – человек особенный. Он самый молодой и при этом самый титулованный и влиятельный среди кавказских губернаторов. Ему более всех позволено, да и он сам может позволить себе более всех. На упреки нарушения прав человека в Чечне он может нарушить права тех, кто поставлен эти права защищать. С его демонстрацией силы и всепозволительности считаются и в Кремле, и на Старой площади. У этой особенности есть свои причины, говорит российский журналист Архан Джемаль.
Естественно, человек амбициозный. И, в принципе, далеко не склонны полагаться на судьбу, на такую чиновничью удачу и все такое прочее. Но тут нужно понимать, что его особость заключается и в особости региона. Регион воевал, регион был разрушен, регион требовал восстановления. Это требовало особых полномочий, там, да, и финансовых, и управленческих. Он как бы все это получил. Так что тут вот есть такой вот элемент особенности на этой территории. Но тут нужно как бы понимать, что, во-первых, Кадыров мнит себя не просто лидером Чечни как территории, как административной единицы, а как главы чеченцев. И типа власть его простирается как бы над чеченцами за пределами Чечни. Он там может указывать кому-то, как и что, в Москве или вообще за границей. Это, в общем-то, зачастую получается. То есть вот такая у него особенность есть, да.
А, например, в отношении остального Северного Кавказа, он кем хочет быть?
Если говорить об остальном Северном Кавказе, то, конечно, он выступает в качестве некой влиятельной фигуры. И у него, допустим, есть свои люди на других территориях, там, да, и свои противники на других территориях, ну, например. Но при этом надо заметить, что, в принципе, экспансия чеченцев за пределы республики, вот как бы такая вот экономическая, крышующая, она натыкалась много где на отпор, то есть пытались они зайти и в Ставрополье, не очень у них получилось, и в КБР тоже как бы не все гладко. То есть местные политики, они, в принципе, готовы воспользоваться связями Кадырова, его покровительством и так далее, когда им что-то нужно, ну, как бы делиться куском пирога.
По наблюдениям российского политолога Алексея Малашенко, на протяжении многих лет руководитель Чечни стремится обозначить себя в большом исламском мире, строит мечети, отправляет людей в хадж, проводит в Грозном международные исламские конференции, говорит Алексей Малашенко.
Его мечта иметь прямые отношения со странами Персидского залива, в том числе экономически, а это не получается без санкций России. Позиционировать себя как великий это мусульманский лидер, даже светский, я уж не говорю про богословие, на которое он претендует, он тоже не может. Хотя он постоянно ухитряется проводить в Грозном самые разные мероприятия, хотя некоторые, в том числе в России, к этому относятся с большим скепсисом. Вот последнее, что они приняли на всемирной конференции, там была фетва по поводу ваххабизма.
Это и в Грозном было, да?
Ну, после этого произошел большой скандал с Равилем Гайнутдином, уже пошли взаимные обвинения.
Из-за чего скандал с Равилем? Равилем Гайнутдином?
Равиль Гайнутдин очень такой дипломатичный человек, и к ваххабизму как таковому он относится как... Ну, есть такое течение религиозное, ну что же, оно может нравиться, может не нравиться. А там в Грозном ваххабизм был осужден по полной программе, против чего, в общем, Равиль выступил. Так что я думаю, что он, безусловно, может считаться одним из мусульманских российских лидеров. Но говорить о том, что он представляет собой какую-то крупную величину там, я бы не стала.
Переназначению Рамзана Кадырова на пост главы Чечни предшествовала целая серия громких скандалов, связанных с его публичными угрозами в адрес российских политических деятелей либерального толка. После назначения нападки на либералов прекратились, говорит Архан Джемаль.
Это была предвыборная его политика. Ему требовалась поддержка федерального центра. В федеральном центре у него много противников. Практически все главы силовых ведомств год назад встали против него. Против него пошел Бортников, против него был Бастрыкин. Много кто был против него. И в этом плане ему оставалось надеяться только на традиционное покровительство Владимира Владимировича Путина. И он всячески демонстрировал лояльность, атакуя безусловных неприятелей Путина, либералов. Как только вопрос решился, тема рассосалась. Как только Путин заявил о том, что поддерживает Кадырова и назначает его ИО главы республики до выборов, он сразу успокоился и как бы оставил либералов в покое.
Ну а вот что дальше? Ближайшие там 30 лет он будет довольствоваться губернаторством Чечни. Вот вообще какая перспектива может быть у такого человека в России?
Ну, об этом много говорят, что вот если он уйдет, вот чем он мог заняться, рассматриваются разные варианты. Но пока это все разговоры в пользу бедных, так как внятного проекта по ротации верховной власти в Чечне пока вот не просматривается.
Именно из-за рисков, что Чечня может опять отшатнуться от России.
Да, именно из-за рисков.
Это был российский журналист Архан Джемаль. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии вновь активизировались споры вокруг соглашения о создании Российско-Абхазского информационно-координационного центра органов внутренних дел. Документ, уже поступивший в парламент, вызвал серьезные опасения в обществе. Свои претензии к проекту имеются и у партии Айнар, лидера которой, адвоката Тенгиза Джопуа, мы пригласили в нашу рубрику «Гость недели». С ним беседовала Изида Чаня.
Что вас смущает?
Что вообще произошло с этим документом? Это документ, в принципе, обо всем и одновременно ни о чем. Они убрали, значит, острые моменты, причем не убрали, они их умело спрятали.
Конкретно какие?
В данном случае привилегии были спрятаны под ссылку на Венскую конвенцию, ну, бог с ним, с привилегиями. У нас там все соглашения с Россией. Венская конвенция распространяется на должностных лиц этих подразделений, то есть этих институтов, которые создаются, и на членов их семей. Но помимо этого, сложные вопросы были в отношении количества. 20 человек здесь, они указали предельную численность личного состава этого центра. Сложности были в отношении оперативно-розыскной работы. Что сделали...
Давай по порядку. Сложности по поводу численного состава. Первоначально предлагалось 700 человек, потом было 400 человек. В конечном итоге дошли в результате торгов до 20 человек.
Да, 20 человек. Но в этом соглашении есть такой пункт, 11-й. Статья 11, которая позволяет органам внутренних дел, ну, фактически сторонам Российской Федерации, органам внутренних дел и Республики Абхазии самостоятельно, без вмешательства парламента, принимать дополнительные протоколы и расширять функционал этого соглашения. Статья 11 гласит, по взаимному согласию сторон в настоящее соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью. Это первая часть статьи 11, то есть это означает, что статьи этого соглашения в данный момент носят несколько декларативный характер. В следующем эти статьи могут быть детализированы и вноситься изменения в само соглашение уже без ведома парламента. То есть, если, допустим, в соглашении указано, что предельная численность личного состава этого центра составляет 20 человек, то через год неожиданно для нас между МВД и Россией и Абхазией может быть подписан дополнительный протокол, в котором они укажут, что в целях реализации оперативных задач на территории Республики Абхазия необходимо расширить штат. И он может дойти до 30, до 40, до 50. Проблема заключается...
Насколько расширить?
Это уже они сами решат, да. Без нас. Проблема... У нас опасения...
Кто они без нас решат? Это решат совместно структуры МВД Абхазии и МВД России.
МВД России.
То есть под нами, ты понимаешь, в виду парламент?
под нами, я понимаю, общество. Или парламент, да, в принципе, да. Мы не против этой статьи. Мы единственное, что просим, что любые изменения, которые будут вноситься в настоящее соглашение, эти изменения проходили соответствующие процедуры в парламенте.
Да, у кого просите?
Мы просим парламент. У нас есть...
То есть вы обращались, да, к парламенту?
Нет, мы не успели обратиться к парламенту. Проблема заключается в чем? Последнее обсуждение этого, день обсуждения, если вы помните, парламентские слушания были назначены по этому документу. Но неожиданно для нас мы туда пришли, я лично там присутствовал, были представители других организаций, у нас были готовы некоторые поправки, предложения, но неожиданно для нас эта тема была перенесена. Хотя изначально спикер заявил, что сегодня на повестке дня стоят два вопроса. Первый вопрос был паспортизация, тогда присутствовал министр внутренних дел. Второй вопрос был вопрос ИКЦ. Но после нашего прихода, не знаю по каким причинам, необъяснимым, вопрос отложили. К тому моменту у нас были готовы дополнения, я бы даже не сказал поправки, эти были просто дополнениями.
К положению или к соглашению?
И к самому соглашению, и к положению тоже. В части
посольства... Но вы их не оставили, депутатам.
Мы там их не оставили, да, к этому моменту у нас вопрос был перенесен, и мы посчитали, нет необходимости там их озвучивать. Когда будет последующее слушание, мы думали там высказать свою позицию. У нас принципиальная позиция фактически по двум вопросам. В самом положении нас смущает один очень основные задачи центра. Это второй раздел, или вторая статья. В самом положении основные задачи центра, пункт 2.
Основные задачи центра, да. И что?
Основные задачи центра, значит, статья 7, пункт В. Основными задачами является сбор, обобщение, анализ информации в области борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений. Дело в том, что сама оперативно-розыскная деятельность – это по сути сбор, обобщение, анализ оперативной информации. Мы согласны со всем перечнем этих задач. Но вот это мероприятие по реализации пункта В мы хотели бы несколько ограничить, чтобы у нас потом в последующем не возникло каких-либо проблем в части, что реализация этого пункта перейдет за грань, когда это уже их мероприятия будут оперативно-розыскной деятельностью превратятся.
И поэтому... Каким образом они могут превратиться в розыскную деятельность? Сбор, обобщение, анализ.
Сбор, обобщение, анализ информации занимаются журналисты тоже.
Да.
Согласны же?
Да, конечно.
Но с другой стороны, когда этим занимаются оперативные подразделения, там очень сложно сохранить грань между сбором, обобщением информации, которая не вмешивается в компетенцию закона оперативно-розыскной деятельности. Потому что основные приемы оперативно-розыскной деятельности, они по сути являются сбором и обобщением информации. Это опросы, наведение справок, это осуществление запросов там, и так далее и тому прочее. Там все, это по сути все приемы, которые там изложены, это есть сбор информации, просто различными способами вы их собираете. Если это сбор и обобщение, анализ информации, которую этот центр получает от других правоохранительных органов Республики Абхазия, обобщает ее, анализирует, тогда мы с этим согласны.
То есть вы предлагаете сюда внести какую-то поправку?
Да,
какую?
Небольшое как дополнение, понять? Что указанные задачи, реализация указанных задач не должно выходить за определенные рамки и попадать под компетенцию закона Республики Абхазия оперативно-розыскной деятельности. То есть мы вот здесь хотим добавить, что реализация этих задач не означает, что данный центр обладает правом реализации оперативно-розыскной деятельности на территории Республики Абхазия. Это некий такой защитный механизм для общества. Если в последующем кто-то будет собираться вносить изменения в этот документ, этим изменения, я думаю, поправки можно просто провести через парламент. Но в том варианте, в котором он сейчас, вот это дополнение, на наш взгляд, это необходимо. Вот это две основные наши принципиальные позиции по этому вопросу. Были еще дополнительные, там у нас были некоторые вопросы по имуществу, не очень принципиальные. У нас были вопросы также в отношении закона о государственной тайне. Фактически мы внутри страны даем возможность допуска к информации иностранным органам. Насколько этот вопрос тоже будет урегулирован? Какую информацию, например, как бы иронично к этому не подходим, тем не менее, например, если они делают запрос в правоохранительные органы, не знаю, неважно какие там, органы госбезопасности, или Министерство внутренних дел. У нас есть закон Республики Абхазия, который ограничивает распространение информации. Какую информацию можно дать этому центру, а какую информацию нельзя давать? Это тоже вопрос не совсем здесь.
Может быть, это регламентируют какие-то другие законы?
Нет, в самом соглашении ничего не указано. У нас документов национального законодательства, которое регламентирует это, практически отсутствует. И еще один момент, на который мы хотели бы обратить внимание, я тоже считаю его очень важным. Дело в том, что вся правоохранительная деятельность на территории Республики Абхазия у нас осуществляется под надзором органов прокуратуры. Это важная вещь, потому что оперативно-розыскные мероприятия связаны с ограничением законных прав и интересов наших граждан. А в некотором случае некоторые мероприятия правоохранительные органы проводят, не могут проводить без разрешения суда. Надзор у нас осуществляется прокуратурой. Создание почти что правоохранительного органа наднационального. И если над ним отсутствуют какие-либо надзорные органы, наш взгляд мы считаем не совсем правильным. Мы не просим, чтобы прокуратура осуществляла надзор за деятельностью этого центра. А мы предлагаем дать эту возможность нашему парламенту, чтобы парламент время от времени, когда это возникает в этом необходимость, мог затребовать информацию о деятельности этого центра.
Это была беседа с лидером абхазской партии Айнар Тенгизом Джопуа. Ее вела Изида Чани. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.